вот ты себя загнала, я бы так не смогла, о боже, когда ты спишь.
Мне кажется, успеть все это про тебя.
Давай поговорим о трех твоих работах.
И уносит меня, и вот я сверху на этих конях скачу.
Что лично тебя во всем этом драйвит? Вот почему ты этим 9 лет занимаешься?
Мы договорились, что этот год мы посвящаем качеству.
Я, конечно, поражаюсь.
Ненавижу ТикТок, у меня его нет и никогда не появится.
На часах 10:33 мы произнесли слово «абьюз» первый раз за этот день.
Мы на human experience должны фокусироваться.
Спасибо, мы вам перезвоним.
Привет! Вы слушаете подкаст «Не до разговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно не до разговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско – трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях, трансформация государства и общества, пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Не до разговора».
Ну что ж, друзья, усаживайтесь поудобнее, у нас в эфире новый выпуск, и вместе со мной сейчас в студии UX Research Team Lead SberDevices Алина Ермакова. Алина, привет.
Привет, Саш.
Спасибо большое, что нашло время в это утро. Я знаю, что не так просто порой просыпаться по утрам, ехать где-то болтать. Как у тебя вообще, в принципе, сейчас с графиком?
Ну, на самом деле, вот приветствие, которое сейчас было, да, по поводу того, что нет времени на разговоры, оно такое двоякое, потому что, с одной стороны, конечно, миллион дел, и, ну, для меня нормально работать с утра до ночи, с ночи до утра, но так как я занимаюсь исследованиями и преподаю, кажется, болтать без умолка, в принципе, это часть моей работы тоже, и у меня на это всегда есть время.
Как говоришь, знаешь, да, мы обсуждали, когда назначали записи, думали про то, насколько комфортно писаться утром и вообще, в принципе, говорить. Один из вариантов, насколько я помню, я предлагал прям еще раньше, по-моему, записаться, и это было таким адом. Я сам представляю, как, когда ты говоришь по несколько часов в день, это, хоть мы и оба преподаем с тобой, но, тем не менее, про это вызывает ужас. Как у вас год начался? Потому что вот я у нескольких людей сейчас, с кем мы писали, спрашивал, примерно у всех декабрь не заканчивался. И как будто бы так резко 22-й год начался, что задача просто выше крыши.
И то, декабрь закончился, были такие отбивки прям, в которых я тоже участвовала, у нас проходили страцессии, которые помогали фасилитировать весь декабрь и начало января, которые позволяли как раз упорядочить те задачи, которые мы будем делать в этом году или не будем делать в этом году, расставить метрики, приоритеты и так далее, но вот знаешь, вот, ну, я чувствую вот эту отбивку, для меня, кстати, это каждый раз очень важно, вот Новый год такой, знаешь, типа сбрасываешь прошлое.
Ты прям переключаешься, да, в этот момент?
Вот я говорю, от года году зависит. Вот в этот раз получилось действительно, и там хорошо прошли праздники, потому что я на них не работала, хотя были люди, извращенцы, которые работали. Вот. Но действительно январь начался так, что я, кстати, вот до сих пор сейчас хотела тебе уточнить, сейчас февраль или март, я иногда вот не понимаю.
Я не помню.
Да, короче, очень резво, бойко, и уносит меня, и уносит меня, и вот я сверху на этих конях скачу, короче, как-то так.
Слушай, я, конечно, поражаюсь, потому что, ну, я там иногда смотрю твои сторисы, лайкаю и комментирую как-то, и по темпу жизни ты успеваешь вместить еще и там какие-то неформальные программы, вечерние встречи, и вообще, в принципе, там мы с тобой знакомы в Британке, и по Британке ходят легенды о вечеринках твоей команды, о том, как вы там где-то собираетесь, что-то происходит, поэтому, мне кажется, успеть все это про тебя.
Это один из самых частых комментариев мне в личку, в Инстаграм и при встрече с людьми, да.
Когда ты спишь.
Уже, конечно, иногда меня это глаз дергается от этих вопросов. Ну, смотря как подать их, да, потому что большинство людей комментируют примерно так. Вот ты себя загнала, я бы так не смогла, о боже, когда ты спишь. То есть это, мне кажется, знаешь, комментарий про себя самого, когда
ну,
ты,
конечно, да,
да. Как бы это через другого человека.
Когда родители спрашивают, ну что, когда дети?
Да-да-да.
Примерно такая история.
Да-да-да. И вот это, конечно, мне очень нравится, когда просто говорят, я у тебя учусь, например, классно, просто за тебя рад. Ну, это действительно здорово. Да, у меня очень много людей спрашивают, как мне это получается. Действительно, со стороны, да и я могу сказать про себя, очень много разных дел, ну, как бы начинается то, что у меня 3 работы, и еще куча разных увлечений, и там, и спорт, и так далее. Большая работа над собой, над саморефлексией, психотерапией, естественно, тренинги, физические активности, ретриты, было все просто, что можно, потому что надо было разгадать, как бы, код того, как работает мое тело и мой мозг, и понять, где максимально эффективно я могу себя применить, поэтому, естественно, если ты, например, занимаешься чем-то, что тебе не нравится, это зажирает очень много энергии эмоциональной, и тебе просто не остается, да, там, желания, каких сил что-то делать. Когда ты делаешь то, что тебя максимально заряжает, и ты в каждый момент времени прям рефлексируешь, окей, это сейчас мне надо или нет, это дает мне то, что я хочу, тогда у тебя получается соблюдать этот баланс, сколько ты отдаешь, столько и берешь, и, может быть, даже, да, в тебя больше кто-то может вкинуть, причем мимо проходящей фразы какой-то. И вот за счет вот этого баланса, на самом деле, очень большой сосредоточенности, начиная от того, что я ем с диетологом, заканчивая, да, там, сколько я сплю, где я тусуюсь и как отдыхаю, вот получается вместить в свою жизнь много чего интересного.
Ну да, на самом деле, ты сказал очень важную вещь про то, насколько ты находишься в балансе с тем, что тебе приходится делать или то, что ты делаешь. Тут важно вот эта вот именно дихотомия «приходится» и «делаешь». И иногда у тебя больше времени как натурального, собственно, натуральной величины, но при этом при всем ты почему-то крайне неэффективно и очень с уроном для себя делаешь эту работу, потому что на самом деле не хочешь, выгорело, там, не то, и так далее, и так далее, и так далее.
Или внутренние стрессы, триггеры.
Ну, то есть
это, да, это опять же все вот к психологу, да, то есть почему ты заставляешь себя делать, иногда ты сам себя, не знаю, абьюзишь, да, заставляешь, наказываешь, это вот все привет туда, и когда ты с этим разбираешься, то вот это вот свободной вот этой энергии и чистого времени очень много становится,
очень оказывается. Очень круто, на часах 10:33, и мы произнесли слово «абьюз» первый раз за этот день, где начался. Давай поговорим о трех твоих работах. Мы сегодня говорим в целом про то, как трансформируется пользовательский опыт, пользовательский интерфейс. Об этом такая наша большая тема. У меня есть даже дескриптор к этой теме «Все ради удобства» или «Удобство ради всех». Такая вот поэтическая у нас есть отбивочка. Но перед этим давай поймем три работы. Во-первых, Сбер Девайсис. Это что за зверь? Подождите, Сбер — это Сбербанк или что такое? Девайс — это про что? Вы Apple? Короче, что такое Сбер Девайс, если коротко, для наших слушателей, которые, я уверен, что знакомы там в целом с этим, но будут рады услышать от тебя из, скажем так, от первых глаз.
На самом деле, мне достаточно часто приходится это объяснять, и это осознанно, потому что подразделение было очень долго закрыто и до сих пор закрыто от основного, ну, Сбера, так скажем, ввиду конфиденциальности там и вот, ну, разработок, которые мы делаем в том числе. А в целом, там, я, да, в принципе, там 9,5 лет работаю в Сбере, постоянно шучу на эту тему, вся молодость прошла, а я еще тут. Вот, и на самом деле...
Ну, уж не прошла еще что-то.
Ну, это я сама себе, да, подколола на эту тему. Короче, есть большой Сбер, все мы знаем, экосистема, там, куча дочек, банк и так далее. И где-то 3 года назад вот уважаемые люди, наши зампреды в том числе, создали подразделение, которое вот вынесено как раз из такой большой структуры, то есть мы-то ближе к ним находимся, потому что, мне кажется, R&D, да, это такой дизрапт-процесс, и он не должен подчиняться операционным каким-то задачам, процессам. Было создано подразделение Сбер Девайсис, которое занимается в основе своей умными устройствами, физическими устройствами, фиджитал-устройствами, внутри которых искусственный интеллект, собственная операционная система, много разных приложений разного толка, как развлекательного, так и познавательного. И помимо физических девайсов, это еще там десятки и сотни тысяч разных приложений, которые внутри, да, входят в эту экосистему этих сервисов, потому что мы сразу немножко пошли по другому пути. У нас все девайсы были с экраном, и изначально это мультимодальный опыт, про который как раз мы рассказываем, потому что перед человеком стоит выбор, как взаимодействовать с тем или иным продуктом или сервисом или самим девайсом. Ты можешь смотреть, ты можешь читать, ты можешь смотреть видео, ты можешь разговаривать, ты можешь жестами управлять, еще есть дополненная реальность, и это все в один момент времени, и это все, да, создает такой 3D или 5D опыт для человека, поэтому это немножко новый опыт. И вот у нас сейчас только первое вот устройство вышло без экрана, до этого всегда это были какие-то там, ну, планшеты, подключение к телевизору и
это
так вот далее.
Это Sberbox Top, который...
Sberbox, Sberbox Top тоже, да, и портал, естественно, тоже с экраном, и там прям такой серьезный планшет с матрицей. Вот, поэтому...
А без экрана что вышло?
Сейчас вот у нас вышел Time, Sberbox Time. Это очень классное, на самом деле, устройство, которое прям максимально вызвало какой-то интерес, потому что это, с одной стороны, колонка, с другой стороны, там впереди настоящие часы, тогда как сейчас все идут в цифровизацию, это очень мило видеть стрелочки. Еще там есть бонус, можно распечатывать украшения, там такая колоночка круглая, и сверху можно надевать ей там рожки, какие-то цветочки, все это безумно мило смотрится в классных цветах, и вот, в общем, это начало тоже такого нового стрима без экрана девайсов.
Такие кроксы и от часов. Угу. Немножко. Прикольно. При этом, при всем, внутри, я так понимаю, что есть, с одной стороны, ребята, которые разрабатывают продукты и технологическую часть, с другой стороны, есть люди, которые определяют, что именно будет разрабатываться. Я так понимаю, это как-то связано как раз с твоей работой.
Не совсем так. На самом деле, несмотря на то, что мы выросли очень серьезно, все-таки вот эта стартап-культура того, как принимаются решения и что мы создаем, она все равно есть. Почему? Потому что область новая, смотреть особо некуда, ну, кроме как, наверное, естественно, там, Гугла, Apple и так далее. Мы считаем там их конкурентами. И поэтому мы все вместе, грубо говоря, садимся и думаем над тем, что будет дальше. Но, конечно же, нельзя не сказать, что главный вектор сдает все-таки наш генеральный директор и там зампред правления, естественно. Ну, а мы там, может быть, даже распаковываем, либо тоже приносим идеи. Короче, я вижу это каким-то коллаборативным процессом, который, не сказать, что классно выглядит. Я сейчас не хочу говорить о том, что у нас там, да, золотая силиконовая долина, и все счастливы. Нет, на самом деле, процесс разработки, процесс поиска — это всегда споры, противоречия, что-то получается, что-то нет. Это такой большой кипящий котел, где постоянно
неопределенность.
Да,
еще.
Это абсолютно работа в неопределенности, в том самом голубом океане, который может завести вообще непонятно куда. И как раз моя в этом вся роль — это обеспечивать, да, user experience, то есть всех продуктов, сервисов, которые создаются Sber Devices. Это значит, что наш пользователь должен закрывать свои потребности, там, испытывать удовольствие, развиваться и даже, может быть, закрывать потребности, о которых сам и не думал раньше, или, может быть, он их не закрывает, потому что за него это делают как раз, да, виртуальные ассистенты. Это такой user experience в большом смысле этого слова. То есть это в базе, конечно, проведение исследований и тестирований, но дальше это действительно работа над какими-то концепциями, продукт-виженами и так далее.
Сколько людей у тебя в команде?
Сейчас 12.
Это все исследователи?
Да. Они разного толка. Так как у меня большой был путь в Сбере, и, в принципе, я, да, создала там компетенцию UX-исследований, в разное время у меня были разные команды, и сначала это были просто исследователи, потом это стали уже лиды, потому что, ну, направления росли, это все развивалось. Потом в рознице я создала такой большой комьюнити как раз UX-лидов на направлениях. И когда вот я перешла в девайсы, это был такой, знаешь, крутой шанс все сделать идеально, потому что куча было полигонов. И здесь...
Уже есть опыт.
Да-да, и кажется, здесь, когда тебе дают большой карт-бланш и уважение, и возможности, можно прям совсем круто, да, как бы выстроить свою команду. У меня очень специфическая команда, это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что абсолютно невозможно найти на улице кадры, которые, да, стал бы 13-м и 14-м человеком в этой команде. Хорошо, потому что почти половина синьоры, и все высажены в команды, и все лиды по своим направлениям, все обладают широким спектром методологий, фасилитационных каких-то практик, генерят идеи, переносят что-то новое. То есть это очень мультиформальность, вот как у нас, да, мультиперсонажность есть, у нас три ассистента, у нас мультимодальность, мои ребята тоже как бы T-shape, если даже не больше в этом смысле. Вот, поэтому 12. То есть, по идее, конечно, можно было 30, вот, ну, судя по тому, сколько у нас продуктов. Но у меня тоже был такой опыт, когда мы, да, там росли...
Раздувались.
Да, вширь, и меня прям перещелкнуло в какой-то момент, когда как раз я в рознице это все там настраивала. Я отвечала там за исследование Сбербанк Онлайна до того, как прийти в Сбер Девайсес. А Сбербанк Онлайн — это огромная платформа, где просто сотни продуктовых команд, которые, ну, потому что все, что есть в Сбере, по сути, выходит в эту платформу. Понятно, что, да, сейчас цифровой банк — это одно из самых главных там, при любом взаимодействии. И вот я поняла, что если сейчас по каждому исследователю посажу в команде, ну, наверное, 200 человек получится. Это не выход, и это тоже такой совет, вот почувствовать, где действительно там качество переходит в количество уже, да, и нужно ли действительно набирать такую орду. И тут я пересобрала как раз модель, когда каждый человек является лидером и немножко по-другому стоит свою работу. Он уже не руки, он евангелист, часть работы он там обучает, передает в команды, да, там часть он сам накапливает опыт, то есть немножко другой подход. Поэтому мои 12 ребят, они, да, не только руки, они еще генераторы, и они чувствуют там, где нужно проводить что-то, где не нужно, где можно обойтись экспертным опытом, потому что у них достаточно экспертизы. Они обучают сами продуктовые команды, кто-то за нас уже проводит какие-то исследования. Вот, короче, это такая сложная работа.
Ты сказала, что у тебя был шанс построить все идеально, исходя из того опыта, который у тебя уже был, и большого доверия со стороны руководства. Получилось?
Я прям знала, когда ты сейчас начинал этот вопрос, что в конце будет получилось.
Я слишком длинную подводку сделать для слушателей, потому что уже была пауза. Я там-то мог сразу спросить.
Провокационный вопрос. Я не люблю, наверное, статусов в совершенном времени, потому что это...
Всегда
да, лишает развития дальше. Но, с другой стороны, как по третьей профессии коуч, скажу, что очень важно делать себе вот эти промежуточные майлстоуны, останавливаться и говорить, действительно, у тебя все хорошо или нет. Иначе вот эта постоянная гонка, да, ну, нет удовлетворенности, и ты начинаешь в какую-то депрессию впадать. Поэтому, конечно, получилось. Уже несколько раз мы тоже там делали такие большие скачки. Вот опять же, там в январе у нас была стратсессия моего отдела. Мы сели за день, просто разобрали миллион задач, которые накопились именно, ну, не которые руками делать, а такие, да, концептуальные, так скажем. Пересобрали подход, пересобрали то, как, кто мы, как мы там работаем, почему мы берем задачи и куда это все идет.
Можешь поделиться какой-то одной задачкой, которую разобрали там, или что-то, вот, может быть, какое-то решение, которое было принято просто вот изнутри, например?
Наверное, самое важное и большое, что обсуждалось в этот день, это то, как при огромном ворохе задач, которые физически не вмещаются в эту команду, сделать так, чтобы мы делали с одной стороны все, что надо моей компании, с другой стороны мы не превратились в руки и сами получали это удовольствие. И здесь про как раз процентовку там рана и ченджа. Вот мы договорились, что этот год мы посвящаем качеству, например, да, там мы очень сильно вкладываемся в существующие уже продукты, но при этом есть часть, которая, да, вот как раз про креативные методики, там, R&D штуки, и тут начинается дальше интересно, окей, а какие проекты попадают в первую и вторую категорию, почему? Давайте напишем, да, какое-то там самоопределение, какие-то поинты.
Аргументацию.
Да-да-да, или какую-то, знаешь, даже матрицу, через которую мы прогоняем проекты. И там из этого, знаешь, вот еще много-много вопросов и много каких-то задач, которые ты должен решить, чтобы оно просто все работало. А так как мы аналитики, нам вот нужно, чтобы все было определенно и понятно, почему, как, зачем мы это делаем. И на самом деле, когда ты вот об этом сел, поговорил, ты со следующего дня начинаешь по-другому подходить к задаче. Это, кстати, смешно, что это очень тяжело. То есть, типа, я сама вроде это все затеяла, а потом такая прихожу после, вот у нас там 9 часов эта сессия, не вставая, длилась. Думаю, Костя, может, как раньше оставить, правда?
Ну, действуешь по паттерну, ну, понятно.
Да. Вот, но когда я по-другому начала, например, там, на следующей встрече задавать вопросы, там, больше спрашивать, не знаю, там, про метрики, какие-то вещи, ну, в общем, то, что я себе прямо в пункты добавила, у нас там есть бриф, по которому к нам приходят, вот, пока, там, не ответишь на вопросы, да, там, дальше не пройдешь. И ты такой, о, классно, я там более осознанно это делаю, я понимаю, это, кстати, тоже про коучинг, да, почему я сейчас так говорю. У меня есть цель, очень важно вот эти фарватеры, да, обозначать, чтобы моя команда не сгорела. Это очень легко ввиду количества проектов, да, и опять же, вот иногда хаотичности, неопределенности. Каждое действие, каждый разговор теперь будет по этой матрице, потому что, да, там мы следим за вот этой процентовкой.
Очень прикольно, на самом деле, я вспоминаю наши стратсессии внутренней в компании, когда я понимаю, что ключевым деструктором всей этой ситуации был я, потому что мы обсудили, договорились, а потом я выхожу и с следующего дня начинаю так, типа, там-пам, мне такие, ребята, слушай, а ты точно уверен, что стоит делать это так? Ведь мы же договорились по-другому. И это очень прикольно, когда ты находишь это в себе, отслеживаешь, ловишь. Ладно, а на самом деле с первой работы разобрались. Ты сказала, вторая — это коучинг, да, ты практикуешь.
Ну да.
Окей, оставим это за рамками нашего сегодняшнего эфира. И третье, я так понимаю, это британка.
Это не британка, это в целом преподавание.
Преподавание.
Преподавание, выступление на метапах, вот эта вся деятельность. То есть у меня есть
ты как спикер, ты как человек, который несет экспертизу.
Да, ну опять же, в разных ролях по-разному, хотя кажется, вот это, я сейчас подумала, наверное, все-таки да, главное это там спикер, ментор, автор программы. Там генеральный это британка, годовые, трехмесячные интенсивы. Потом два курса у меня есть на Бенбэнк, собственные, там тоже собственные программы, я их веду. Вот сегодня очередное начинается Бенбэнк Education. Иногда, ну, я преподаю в Сбере внутри, а также вот подкасты, митапы, выступления в огромном количестве, как иногда у меня прям сами другие компании зовут к себе выступить. Плюс дочки в Сбере, коих, да, очень много, тоже просят меня рассказать, как им эту экспертизу, естественно, развернуть. Плюс общие метапы, конференции и т.д. и т.п.
Слушай, ну то есть сегодня мы с тобой... Я попадаю в твою третью вот эту роль, когда ты как спикер и ходишь по подкастам.
Да, и причем, когда ты там с утра сказал, здорово, что ты приехал, у меня эта неделя очень странная выдалась. То есть мало того, что у меня свой курс стартует, я на этой неделе 4 раза за 5 рабочих дней буду рассказывать про исследования. И это, конечно, вот сегодня второй, завтра два еще.
Хочешь,
будет.
Поговорим о чем-нибудь другом? Мы можем изменить тему прямо по ходу вполне себе. Что ты думаешь про орехи?
Ой-ой, я не туда, у меня сразу мысли пошли, давай про работу.
Другие орехи, да, фитнес и так далее. Давай обсудим следующую историю. Смотри, сейчас будет мнение дилетанта, отнесись к нему как-нибудь. Мне кажется, что для среднего человека, работающего сегодня либо в компании, либо делающего свой проект, свой бизнес, не всегда до конца понятно следующие слова. Пользователь, пользовательский опыт, пользовательский интерфейс, UX, UI, UX research, UX, там, не знаю...
Копирайтинг,
исследования в рамках этого всего. Кажется, что все это относится к какой-то одной среде и к одной сфере, как раз связанной с проектированием пользовательского опыта. Можешь дать какую-то небольшую такую рамку просто того, какие здесь есть основные дефиниции, может быть, есть основные там вещи, которые сегодня — это некий минимум, когда ты особенно находишься в диджитал-сфере. И когда мы говорим сегодня про диджитал-продукты, про или там фиджитал-продукты, которые там, между реальностями, и нам важно это понимать и осознавать. Просто такая маленький ликбез для тех, кто, как я, ничего в этом не понимает.
Да, конечно.
Ладно, я лукавлю, да, но тем не менее.
И этот человек в жюри британки сидит, понятно.
Если вы из Британки слушаете, то забудьте последние 2 минуты.
Ой, вот ты пока говорил вопрос, у меня уже 3 разных подхода к ответу сложилось. Я сейчас все их намечу.
Давай 2-й.
Нет, будет все 3.
Договорились. Преподаватель.
Потому что, смотри, с одной стороны, ну, есть действительно, я могу сейчас, я, естественно, дам дальше это какое-то нормальное объяснение, что вот эти все твои перечисленные термины значат. С другой стороны, есть очень разные мнения по поводу того, что есть что. Потому что вот даже когда у нас развивались исследования, UX-исследования в Сбере, сейчас у нас тоже там чатик, наверное, человек 300, я не знаю, сколько этих исследователей уже, да, и каждая команда уже по-разному раскрывает этот термин. Кто-то в дизайн мышления ушел, кто-то там в UX, кто-то в технологические какие-то исследования, кто-то в market research.
Ну, отраслевых стандартов никаких нет, да? То есть это практика, и как бы кто как хочет, тот так, разумеется, и развлекается, да?
Они есть заложенные основателем юзабилити, наверное, так скажу, да, там, и вот сейчас это Нильсон Норман Групп, это ребята, которые вещают на весь мир какие-то вот как раз стандарты, которые не устанут повторять каждый год. Но вот мы сейчас, в принципе, когда говорим слово там, пользовательский опыт, оно, в общем, трансформируется вообще как угодно. И об этом моя 3-я мысль. Всегда, когда я преподаю, я говорю о том, что мы на самом-то деле не должны фокусироваться на user experience или client experience. Мы на human experience должны фокусироваться. То есть если говорить абстрактно и в целом, все термины, которые ты сейчас перечислила, и то, чем я занимаюсь, это про впечатление людей, да, от пользования сервисом. То есть что мы делаем? Мы проектируем такое взаимодействие, при котором человек, общаясь с любым другим одушевленным либо неодушевленным предметом, может как закрыть свою потребность физическую, эмоциональную, так и получить удовольствие физическое, эмоциональное в том контексте, в котором ему сейчас хочется или который сейчас уместен и задан.
Это первый подход был к ответу.
Это такой, да, вот мой про то, что это сейчас кажется обо всем, потому что сейчас, ну, тоже тренд в это идет, что UX и что UI, да, уже, ну, глобально говорят, окей, это тестирование и макеты, да, примитивно, но так как сейчас это движение заходит в очень разные компании, корпорации, стартапы, то вот размывается этот термин в хорошем смысле слова, потому что интерфейс — это дверь, стул, это ты, да, это...
Как интерфейс коммуникации,
да,
например.
Да, экран, естественно, телефона, это колл-центр, это программа, это светофор, дорога, общество, это все интерфейсы. И в каждой из этих сфер уже вот эти UX-UI-ные темы, они начались. Поэтому в целом, ну, еще раз, да, вернемся к истокам, то есть user experience и практика юзабилити — это дисциплина, которая отвечает за эффективность выполнения задач, за отсутствие ошибок, за удовлетворенность пользования продуктом, за обучаемость человеком, чтобы он интуитивно, понятно смог работать с продуктом. И есть там люди, которые отвечают за юзабилити, которые как обладают практиками и насмотренностью, так и физически исследуют и тестируют интерфейсы или любой вот продукт на то, чтобы он быстро, да, удовлетворял задачи, не вызывал ошибок и доставлял удовлетворенность.
То есть в широком смысле, на самом деле, и условно отвечающий за сервис в ресторане управляющий тоже по факту занимается UX, он занимается пользовательским опытом.
Все вообще. И у меня даже вот первое задание сейчас на моем курсе всегда такое. Походите и позамечайте недельку вообще хороший и плохой UX вокруг себя. себя в широком mm-hmm. смысле этого слова. И на самом деле ребята очень интересные примеры присылают. И там действительно начинается от автобусов до выключателей и так далее.
Я первое, о чем хотел сказать, автобусы как раз. Mm-hmm. Не знаю почему. Смотри, с одной стороны, да, и понятно, но ты сказала такую интересную фразу, что сегодня это заходит как движение, в принципе, все больше там в компании, mm-hmm. в стартапы и так далее. Почему сегодня бизнес вдруг об этом заговорил более активно и с большим каким-то увлечением?
Заметили, что есть крутые продукты, которыми они сами пользуются, которые влияют на даже MAU-DAU retention. То есть, наверное, докатилось до того, что когда ты живешь в обществе, которое тебе рассказывает, вау, какое клевое приложение, я только этим пользуюсь. Когда ты сам себя ловишь на мысли о том, что кухня на районе the best, потому что у тебя колы начались, и они через 20 минут приедут. И когда ты сам начинаешь, мне кажется, пользоваться и прикидывать, типа, угу, реально классно, реально интересно. Ой, как они мне написали милашки, да, это про UX-копирайтинг. Mm-hmm. Ой, я нажала одну кнопку, там и все случилось. То есть это двусторонний процесс. С одной стороны, наши миллионные митапы как раз, вот эти лекции, конференции из каждого угла, и евангелизм вот этот, он уже свою роль сыграл. Mm-hmm. И с другой стороны...
Популяризация,
кажется,
да.
Да-да-да, потому что мы действительно ну, прям осознанно очень много вкладывались mm-hmm. в это. И с другой стороны, мне кажется, так как юзабилити уже смекнули, как бы, да, часть компаний, то действительно удобность уже просочилась в сервисы, и ты просто, mm-hmm. да, берешь что-то в руку, понимаешь, блин, это классно. И вот с двух сторон, мне кажется, что уже невозможно от этого как-то убегать, и ты начинаешь понимать, что, черт возьми, в этом есть смысл, если люди об этом говорят, передают это, советуют, да, там, как сарафанное радио, и ты сам кайфуешь возвращаться в те или иные сервисы.
Что лично тебя последнее впечатлило, вот из какого-то твоего персонального опыта, не как, наверное, исследователя, а как пользователя, какой-то классный, не знаю, сервис, приложение, продукт?
Ну, тут, конечно, да, у меня профискажение дикое, но...
Так, и это особо интересно, поэтому...
На удивление... Кстати, маленькая ремарка, почему профискажение — это плохо. Потому что это очень смешно, но чем больше ты понимаешь в там, правильном UX-е...
А, тем меньше ты ведешь себя как реальный пользователь, да?
Нет-нет-нет, еще хуже. Ты тупеешь. Короче, у меня проблема с тем, что так как ну, кругом очень много несовершенных сервисов, а я живу как бы да, в идеальности с точки зрения того, что я знаю, как точно надо и как классно, я не могу быстро пользоваться этими сервисами. То есть я реально иногда начинаю беситься, и за меня кто-то покупает билет, оформляет заявки, я просто не могу понять, где находятся те или иные кнопки, потому что это настолько неочевидно, что это просто кошмар какой-то.
Ну, это звучит как проблема белых людей, типа, ой, я аристократ, не могу пройти здесь. Ну, как бы я к тому, что мне кажется, что здесь очень важно про то, что ты, ну, наверное, получив понимание и насмотренность, да, ты уже просто не готова на более, там, ну, у тебя вот эта планка поднята это того, да, что есть окей.
Во-первых, да, но не то, что не готова, потому что готовность — это какой-то осознанный, да?
А, типа... ты реально не понимаешь, да?
Это прям баннерная слепота, грубо говоря, да. То есть у меня мозг не видит, потому что, да, во мне, у меня перед глазами там какие-то лучшие практики, когда ты 300 раз на дню о них говоришь, да, у тебя прям действительно все это искажение.
Мне нужно билеты поменять на сайте Аэрофлота, поможешь?
Вообще, просто понимаешь, это смешно, и меня почему все уже понимают, то есть я там иногда в чат пишу там своим ребятам из команды, такие, ладно, я сейчас сделаю, ну потому что это ужас. И вот возвращаюсь к ответу на вопрос, на удивление, я тут, значит, сделала, ну, сдала тест в Генотек на ДНК, вот, и, казалось бы, вообще медицина, одна из самых, да, бюрократизированных таких областей. Генотек, что-то на непонятном...
На генетическом.
Да, на генетическом и исследовательском, и что-то очень научном. Но тот user flow, тот путь, который ребята тебе предоставляют, это просто потрясающе. Я каждый раз, когда сталкиваюсь, а потому что это как примерно ипотеку взять даже больше, потому что это не только там плюнул в пробирку, да, то есть то, как ты заказываешь на сайте, то, когда тебе это привозят, потому что привозят, например, не их курьеры, а PonyExpress, то есть промежуточное mm-hmm. звено. И тут, опять же, первый мог быть гэп такой случиться, кто-то кого-то не понял, тупёшь.
Плохая интеграция, да.
Потом, какую коробку привезли, она идеально распаковывается. То есть про эргономику, например, у меня в девайсах это тоже очень важно, потому что распаковка, коробка, то, какие там язычки ты откуда достаешь, как у тебя инструкция выглядит, это вообще половина успеха. Как классно распаковывается. Потом, что коробка трансформируется, ты часть выкидываешь, а часть обратно кладешь, и эту же штуку отдаешь. Там специальная наклеечка предусмотрена. Потом личный кабинет. Причем он у меня тупил, у меня что-то не обновлялось. Я позвонила, меня по нему провели. То есть ничего от меня не потребовалось. Они что-то сами туда вошли, что-то обновили. Окей, все, пожалуйста. Ну и потом, опять же, это про омниканальность, смс-очки от них приходят. Во-первых, я передала ну, этот сам пакет. Потом, значит, привет мы получили. Сейчас мы должны проверить, проверить на качество перед тем, как приступить, все ли окей. Вот, потом вот мне вчера пришла смс-ка, спешим сообщить, ваш тест прошел там качественную, да, там, и мы начинаем действительно сам процесс следить за результатами. Господи, вот этот спешим сообщить, это такое какое-то про заботу, это что там ребятам прям реально важно, что у меня там в ДНК происходит, понимаешь, они там трудятся, маленькие гномики просто с утра до ночи. И вот в этих мелочах, которые, опять же, возвращаясь, да, к тому, что я раньше сказала, ты сам начинаешь замечать и думаешь, господи, я хочу так же, мой продукт тоже должен быть таким.
Очень прикольно. Мы тут буквально недавно познакомились с Артемом Эльмуратором, как раз кофаундером Генотека, так что, Артему, большой привет.
Вообще,
и респектоз
кайф.
За весь продукт. Мы вот меньше недели назад общались как раз, и это интересно, что я сам пользователь Генотека, я сдавал тоже генетический тест. У меня тоже был абсолютно восторг от опыта, но давай, у меня не было, наверное, восторга, но у меня было очень приятное впечатление. То есть для меня как-то, наверное, ввиду недеформации отношусь к этому просто как пользователь. Типа гигиенически хорошо, клево, нормально. Я не рефлексирую в моменте, типа, это выше среднего, это нормально, это соотносится с моим средним медицинским опытом или нет. То есть я такой, типа, в принципе, окей, мне было комфортно, классно, деньги не зря заплатил. Вот, расскажешь потом, что у тебя по этим предрасположенностям. Я кто знал, что у меня генетически предрасположенность к ожирению. Я говорю, ура, у меня есть теперь отмаза. Я, если что, могу говорить,
это все мои предки.
Это все мои предки, которые мало бегали. Расскажи, пожалуйста, про вторую часть. Вот мне очень интересно еще про именно часть, связанную с диджитал-продуктами, потому что, с одной стороны, ты говоришь, что это про все, и что это очень важно, но мне кажется, что все-таки как будто бы есть какая-то релевантность того, что сегодня все больше компании создают диджитал-продукты, все больше цифровой коммуникации, и многие решения переходят из офлайн в онлайн. Буквально вот мы вчера записывали с Максимом Журио, и вы выйдете в одном дропе про I Love Суперспорт.
Боже, Макс, просто.
Передаем ему привет,
ему тоже передай. Вообще, спасибо тебе за то, что ты сделал с нашим городом, с нашей страной. Это очень круто. Я сама клиент, да.
Да-да-да, я тоже абсолютно, я плаваю с ребятами, и вот как бы, ну, они очень много сделали про цифру, и Макс рассказывал про его приложение StayFit, как они сейчас цифруют еще корпоративный спорт. Короче, это все про что? Есть ли взаимосвязь сегодня между популярностью и, давай так, популяризацией вообще, в принципе, внимание к UX, к пользовательскому сервису, и тем, что все уходят в диджитал.
На самом деле у тебя достаточно логичная гипотеза сейчас и вывод, да, был какой-то на эту тему.
Yes.
Кажется, вот кажется, что вроде да, но ты знаешь, опять же, со своей колокольни, ввиду того, что я варюсь в диджитале, такое ощущение, что сейчас мы немножечко опять ушли в офлайн.
Откатываемся.
И не хотелось бы говорить так, я больше воспринимаю эту эволюцию как новый виток в пружине, да. Ну, давай, базисно, так, мы с этим ок, и действительно, конечно, любой сервис и продукт, неважно причем, какого он свойства изначально, это про те же автобусы, если он имеет какую-то цифровую, даже не основу, а просто какой-то цифровой усик из своего продукта, да, где можно что-то сделать быстро, это действительно очень круто, и это, ну, просто повышает конверсию, это логично, ты сидишь на диване и делаешь все из дома, тут как бы, да, особенно век пандемии, и когда тебе, ну, с одной стороны, просто стрёмно выходить из дома, с другой стороны, в принципе, мне кажется, сейчас люди, ну, достаточно развернулись вглубь себя, так скажем, и свое пространство, свои четыре стены, и действительно уже проще из дома делаю столько много,
и что... это так встроено в твою жизнь,
да,
то есть это прям вот инсталлировано внутрь.
Это уже норма, да, то есть максимально эффективно проводить каждую минуту. То есть я сижу на зуме, параллельно ем, да, или там мы очень часто с ребятами любим ходить, там, отжиматься и при этом вести встречи. А тут три долбанных дела за день просто, это же ужасно. Это вот про то, что насколько, конечно, я прям сидела и думала, господи, как же круто, когда ты можешь все купить онлайн, все зарегистрировать. Если что-то нужно офлайн, типа бумаги, приезжает достависта и везет это куда нужно. То есть это вообще уже какая-то побочка. Поэтому в этом смысле, конечно, кажется, что продукт, который существует без хоть какой-то цифровой начинки, потому что я считаю, что те же автобусы, у них может быть прекрасное приложение, ну, кстати, тоже Яндекс, например, да, где ты можешь отслеживать, когда он придет, его маршрут, потрясающе удобно и здорово, то есть ты можешь заранее, например, рассчитать, когда выходить из дома, если у тебя автобус раз в полчаса ходит. Вот даже такие штуки кажутся уже, ну, очень классные, юзер-экспириенсные. С другой стороны, это, мне кажется, про волны, вот когда очень много чем-то насыщаешься, начинаешь немножечко, да, там, оборачиваться.
И всегда есть контртечение обратное, как раз вот как цифровые ретриты, и здесь же, мне кажется, вот эта история, что будь у тебя чуть больше времени или будь это твоим осознанным выбором, ты могла вполне получить удовольствие от 3 дел за день.
Да, конечно, я думаю, что это опять же просто профискажение, да, потому что мне это интересно, я постоянно в этом цифровом мире живу, обычный человек не проводит 13 тысяч зум, естественно, вот, это туда же, но как бы, да, я как пользователь, как человек себе, тебе сейчас отвечаю. Вот опять же, не хочется сказать, что это откат, потому что пока мы тут с вами пилили приложение, физический мир-то никуда не девался, и он существовал и развивался, и появлялись новые рестораны, места, парки облагораживались, это просто мы туда не смотрели. И в этом плане, опять же, мне кажется, очень удивительно, но время пандемии, которое должно было быть, по сути, направлено как раз на дикую диджитализацию, вроде как произошло это, но для меня оно стало прекрасным физическим ретритом, потому что, ну, вот этот прекрасный период, когда мы все сидели, да, на локдауне, ты сидишь в этой квартире, ты начинаешь думать, так, может, мне что-то тут перевесить, я вообще тут тусуюсь теперь, да? Я офигенно занималась спортом, я пробовала разную еду, я наслаждалась, что я могу дойти до парка 100 метров, и меня не штрафуют, какая прелесть. Мы там, ну, я вожу мини-купер, и у нас мини-клуб, мы там в разные поездки мини-куперами ездили, там, в другие города или просто за город, потому что хотелось, да, как-то вырваться. В общем, это был ретрит про себя саму, потому что тебе не нужно там, ну, как эти все шутки, да, делать маникюр, краситься, но ты все равно это делаешь, потому что ты любишь себя, и ничего не меняется от того, выходишь ты из дома. В общем, это такая большая очень философия случилась, поэтому мне кажется, что вот этот сейчас период непонятный, то тебя загоняет, то нет, завтра все закроют, не закроют. Он настолько поднял ажиотаж физического присутствия, я не могу месяца 4 в Москве нормально сходить в ресторан. Если раньше ты просто берешь и через 3 часа где-то, сейчас ты дня за 4 должен что-то забронировать. Люди сошли с ума просто.
Это правда, это невероятно.
Да, поэтому кажется, что... Я вчера, кстати, вот опять же вышла такая психолога, думаю, так, ну, как всегда, домой. Ну, так устриц захотелось. И выбор, да, либо я еду домой и что-то себе заказываю, да, какие-нибудь там роллы. Нет, я поехала на рынок на Черемушский, села, заказала себе устриц, вина, я сижу, мне так хорошо, я прям развалилась. Вот этот физический, опять же, экспириенс, что я в этом месте, мне сейчас классно, я наблюдаю с другими людьми, я не сижу дома. В общем, вот эти моменты теперь кажутся более ценные. И раньше мы такие шашкой на голову летели в этот диджитал мир. Опять же, мы также развиваемся, но именно вот в этот пандемийный сейчас век кажется, что физическое, кинестетическое удовольствие, ну, немножечко поднялось в цене.
Нам неплохо полностью дала пандемия, в этом смысле, и заставила остановиться. Слышу, тогда подведу черту, в целом эволюция подхода и отношения к пользовательскому опыту скорее связана, в принципе, с развитием отношения к пользовательскому опыту, нежели чем там, с диджиталом, офлайном и так далее.
Да, абсолютно.
Просто
так.
Как черта. В нашем подкасте есть постоянные рубрики, одна из них называется «Диван аналитики». Мы с тобой не на диване, мы с тобой сидим на креслах, но суть очень простая. Я попрошу тебя повести себя как классический диванный аналитик. Я скажу тебе какую-то цитату, ты ее услышишь, а после попрошу тебя как-то к ней отнестись. Ну, то есть сказать, там, я с ней согласна, не согласна и так далее. Как-то прокомментировать. Я не скажу тебе чьи-то цитаты, а после скажу. И тут таким образом мы с тобой проведем эту рубрику, окей? Итак, наша рубрика «Диван аналитики». Первая цитата. «Часто психологи становятся сильными UX-специалистами. Они умеют слушать, умеют наблюдать за людьми, что является крайне полезным».
Не согласна по своему опыту. У меня был опыт найма и даже там испытательного срока 3 психологов, и там еще порядка десятка ко мне приходили. Это вот я имею в виду прям МГУ, у кого-то там аспирантура, то есть ребята прям серьезно там полжизни в это вложили. С одной стороны, вроде логично. И многие люди, которые меня спрашивают, откуда там прийти, да, в специальность UX-исследования, говорят, ну, наверное, это социологи и психологи. Вот по логике так, но мы работаем в продакшене, в цифровизации некой. И люди от науки или вот психологи, они вообще немножечко не про это. Кстати, вот мой психолог тоже абсолютно против девайсов, считает, что это порабощение мира. Она до сих пор все записывает только в блокнотик. Мне кажется, это вот у них такая особенность. Поэтому с точки зрения того, что они могут привнести методологически, да, но их надо посадить отдельно и не встраивать их в продакшн-процессы, потому что все ребята, которые ко мне пробовались, они не смогли вот на испытательном сроке сделать все вовремя, быстро реагировать, быть гибкими. Вот абсолютно, кажется, их не менталитет, в общем. Поэтому вроде да, но на практике нет.
Это была цитата вице-президента по e-commerce и UX-research компании Rival Ксении Стерниной. Хорошо. Количество убитых на старте гипотез – это, наверное, самый реальный показатель успешности.
Это заключение можно анализировать только относительно чего-то. Например, если у нас всего было 10 гипотез, и мы убили все 10, это не успех, потому что их могло быть 100. Поэтому, когда дело идет вообще про цифры, их нужно очень правильно воспринимать и анализировать. Глобально мысль правильная. Она о чем? О том, что если мы берем как условие, я, как человек, который очень экспертный, написал максимальное количество гипотез, из которых мы убили 90%, то есть, да, давай поясним опять, что такое убили, да, это проверили, и это не совпало с реальностью. Что такое гипотеза? Это предположение о действиях пользователя. То есть, например, вы разрабатываете продукт и сервис, вы предполагаете, как им будет пользоваться человек, даже на уровне идеи идете как раз в люди, да, чем мы занимаемся на исследованиях, и понимаем, что вообще все не так. Почему эта фраза про успешность? Потому что это очень круто, если у вас провалились собственные гипотезы, потому что вы стали умнее. И понять это на старте, как, да, именно в этой цитате, это значит сохранить большое количество ресурсов от того, что вы разработаете вообще не тот продукт. Поэтому глобальная мысль правильна, но с точки зрения, да, вот корректировки про количество и относительно чего мы это меряем, вот только такой комментарий.
Супер. Интересный комментарий про абсолютное значение, что, да, что важно не только там все, да, но еще важно, что надо понимать, сколько их всего было. Это была цитата твоей коллеги, UX Research Lead в Сбере, Дарьи Хлоповой. Так что там, если что, за кофе разберетесь. Как обычно. Еще немножко цитат про UX. Как обычно, уважаемые слушатели, все ссылки мы опубликуем в описании к нашему подкасту. Крутой результат, когда ресерч убивает идею продукта на старте, и у компании получается избежать потенциальных потерь. Это не совсем про ROI, но тоже про деньги. Мне кажется, это отлично продолжает то, что ты сейчас сказала. Что думаешь?
Да, это прям действительно просто продолжение, даже подтверждение того, что я сейчас рассказала. Мне, правда, уже не нравится слово «убивает», которое второй раз звучит. Вроде по логике слово «правильно», но есть как раз проблема с тем, что исследователи часто воспринимают людей, которые не приносят блага, да, потому что действительно ты такой прискакал, у меня классная идея, мы тут проверили, и нет, вообще все не так. Вообще, на самом деле, любые вот такие термины, мне кажется, они нам не на пользу, потому что исследовательская профессия, она, правда, достаточно сложная. Не сказать, что тебя любят в коллективе. Ты зачем сюда пришел? Ты же должен раскопать всю хрень и неправильность, вытащить ее наружу.
И
да?
добавить всем работы.
Как следователь, да. Потом еще сказать, значит, еще найти, скорее всего, где было не так, да, в процессе, чтобы в дальнейшем это не повторялось. В общем, это назойливые какие-то мухи, которые только все портят. Мы то сидим, разрабатываем, к чему эти вопросы? Зачем продукт? А сколько на нем заработать? Нормально все было, сидели и работали. Вот, поэтому давайте все-таки не будем ничего убивать, а проверять и тем самым приносить пользу и новые знания.
Мне особенно нравится фраза «нормально все было». Типа, да чего вы тут пристали-то? Это была цитата Head of UX Research в Яндекс.Маркете Ольги Ржановой.
Олечка.
Оля, привет заочно. Мы не знакомы лично, но судя по фразе Олечка, я так понимаю, что что-то между вами происходит. Скажи, пожалуйста, какие сегодня ты можешь отметить классные сервисы, которые тебе знакомы, может быть, на которые вы ориентируетесь с точки зрения бенчмарок, либо просто смотрите активно и следите за их развитием, вот уже именно профессионально, то есть с точки зрения девайсов, с точки зрения, может быть, того, что вы делаете сегодня, и там новые направления, или с точки зрения метода работы, может быть, кто-то очень хорошо там тестирует, быстро бежит, быстро пробует, быстро отметает. Кто для вас является ориентиром для твоей команды? Не просто там типа, блин, Genotek классные, а вот, может быть, есть какая-то у вас там, не знаю, референс-борд, что-то такое.
Как бы так не пафосно ответить-то, что особо нету таких людей.
Типа в соответствии с уровнем наших амбиций и ожидания.
Да, кажется, что это мы. Короче,
смешно.
Смотри, с точки зрения девайсов и компетенций моей компании, я думаю, это Alexa, немножко Siri, ну, конечно же, Алиса, Яндекс, наши и друзья, и конкуренты одновременно. С точки зрения моей команды, там, бичмарк, с точки зрения вот именно того, как продукт делается и так далее. Кстати, Авито.
Авито?
Потому что у них очень классный подход к тому, как они делают продукты. И они как раз, вот мы там на днях читали их статью, знаменитый OnePage, который был создан в Гугле там лет 20 назад, который очень классно помогает продукту или оунеру вообще понять, о чем продукт, для кого он, где риски, где конкуренты и так далее. Вот он у Авито очень классно адаптирован, они там на Хабре статьи по этому поводу написали, и видно, как они круто подходят. И в принципе я знаю изнутри, потому что Мишаня, руководители UX-лабы в Авито, собственно, мы с ним познакомились, когда он ко мне в отдел пришел, а потом пошел в Авито строить с нуля лабораторию. И, ну, я вижу, как ему там кайфово, потому что он вряд ли будет работать там, где ему не хочется работать. И он рассказывал по поводу того, как у них делаются процессы, и продукты, кажется, там классно в этом плане. Короче, это, наверное, статьи, и, наверное, самое главное — это общение с коллегами, потому что какую-то сторону, которую мы вставляем наружу, все мы понимаем, она не всегда, не то что объективно, то, что мы врем, она просто недостаточно полна, естественно, и цели разные, зачем пишутся статьи. Поэтому проще, кажется, общаться уже с людьми и комьюнити какое-то, да, поддерживать. У нас вот есть чат, который называется UX-Lead, и там порядка 50 человек, ребят, которые по всей стране уже являются руководителями исследований. И вот там, кажется, типа, ребят, слушайте, я вот тут матрицу компетенций составляю, помогите мне, это намного полезнее, да, нежели просто за чем-то следить и за чем-то наблюдать. Более того, всегда во всех выступлениях говорю, и тут скажу тоже, то, как развивается сейчас UX-UI в России, является, мне кажется, одним из очень мощных направлений с точки зрения всего мира. В свое время посещала конференции в Европе и в Штатах по поводу именно UX-а и продукт какого-то развития. Ребята, нам давно уже самим пора там что-то рассказывать. Причем, мне кажется, мы это не делаем просто потому, что у нас своих забот много.
Ну, потому что, да, как будто бы лень.
Да-да-да, вот реально, это удивительно. Но, правда...
Дизайн такая же штука, в дизайне
да,
вот, ровно
да,
так же.
Да, да. Вот, но правда есть что сказать, а может и правда мы лучше что-нибудь поделаем, чем кому-то рассказывать будем. Ну просто, да, с точки зрения бренда на мировой арене, конечно, немножко грустно, хотя ребята, которые, опять же, например, в Великобритании, которая является одной из столиц, да, там дизайна и инноваций в мире, очень любят наших специалистов, как IT, как и дизайнер. В Штатах тоже говорят: ребята, да вы в России, мы вас просто с руками отрываем, у нас нет такой экспертизы, как есть у вас. Поэтому это вот к этому на вопрос, куда смотреть. Конечно, мы поглядываем за какими-то компаниями. На конференции я тоже ездила, чтобы какие-то, да, ну, вещи урвать и, может быть, переиспользовать. Но, честно, у нас с этим все в порядке, и я действительно лучше посвящу свое время тому, что буду сама это двигать вперед.
Скажи, пожалуйста, как выглядит в целом, вот если декомпозировать на операционные задачи, ваша деятельность? Вот ты и твоя команда, если опуститься от там, миссионных и неких вещей, связанных с тем, что и ради чего вы делаете, давай спустимся на уровень там конкретно. Вот действия, которые вам приходят делать. Что это такое?
У нас есть Jira, где все ставят нам задачи. У нас есть Confluence, где описан весь процесс, как поставить задачу, какие исследования бывают, кто на каких проектах работает. В общем, такой наша карточка нашей команды. У нас есть Slack, в котором мы работаем, и ко мне либо в Jira, либо в Slack, либо в почту, либо в Telegram пишут ребята, которые хотят провести какие-то исследования.
В Viber не пишут?
Нет. Ну, на самом деле, больше в Slack, наверное.
Почему тогда мы с тобой в Viber общаемся?
Ну, потому что у нас слишком интимная тема, ты же понимаешь.
Там стикеры смешные.
Вот, короче. Потому что даже если человек поставил задачу в Jira, все равно проще, ну, ее объяснить как-то. Поэтому как выглядит, да, как бы день, грубо говоря. Мне пишут какие-то новые ребята, либо текущие, с которыми я уже знакома. Привет, Алина, вот у нас такой-то продукт, хотим провести исследование или вместе там погенерить, погрумить, что-то такое. Я говорю, окей.
Погрумить?
Да. Груминг — это, по-моему, из agile такой термин, да, который означает... Ну, для меня это тоже про что-то прогенерить, про разложить, про осознать какие-то куски, про то, чтобы распланировать, как, да, какой кусок сделать. Они приходят, и мы говорим, окей, давайте вот сейчас мы пообщаемся, и мы хотя бы определим, что мы делаем. Почему? Потому что исследовательский процесс, особенно в девайсах, это всегда не один метод. Никогда нельзя просто как диагноз сразу написать, ну, тебе на изобилити тестирования. Все обычно сложнее, опять же, почему? Потому что мы делаем новые продукты, либо делаем продукты существующие, но в абсолютно новых каналах и способах взаимодействия, которых человек раньше даже не подозревал. И здесь нужно и количественные данные провести, и на рынок сходить, посмотреть, что там происходит, и глубинки с пользователями провести, да, и, может быть, сделать какую-то сессию там креативных методик или дизайн мышления, когда мы все собираемся, прям начинаем, да, идти по каким-то циклам. А потом, после того, как мы сделали, опять же, идем проверять, а еще посмотрим собственную аналитику. Поэтому мы всегда созвонимся, определяем вот такой пул работ, и дальше уже действуем, прям назначаем исследование. У нас есть агентство, которое нам рекрутирует людей, которые нам необходимы. У нас есть телеграм-каналы, где мы тоже рекрутируем своих пользователей. Там сидят ребята, которые пользуются нашими девайсами, владеют ими. И дальше мы назначаем план исследования. Если это макеты, то мы должны их правильно собрать, чтобы прогнать людей по некому сценарию. Если там глубинное интервью, это методологии пишутся. У нас есть шаблоны всех методологий и отчетов, как мы это все делаем. Ну и дальше вот мы назначаем какой-то пул работ. Это прям, ну, самая основа того, с чем мы работаем. Но, наверное, половина деятельности – это все-таки встречи, на которых мы экспертно что-то обсуждаем. Также мои ребята ревьюют все, что выходит к нам на поверхности, потому что у нас такой некий есть, может быть, шаг клиент. клиентский опыт, где мы замеряем UX, UI и редактуру как раз. Поэтому часть встреч — это отсмотреть, дать какие-то советы, пропустить, не пропустить, происследовать и так далее. Ну и часть встреч, опять же, на развитие, на посоветоваться, на познакомиться с какой-то командой, потому что у нас есть много кругов того, кто с нами работает. Ну, первое, да, разработчики, там, продукты самих Сбердевайсов, дизайнеры, естественно. Второе — это основной банк, который тоже разрабатывает навыки сервиса, который выходит к нам на платформы. Третье — экосистема дочки, которые тоже все разрабатывают, у них свои гайды, свои процессы, и нужно все это имплементировать. Четвертое — внешние разработчики. Это могут быть как большие компании, серия «Кофемания» вышла к нам на телек, и можно кофе заказать. И заканчивая фрилансерами-разработчиками, которых несколько десятков уже тысяч, которые тоже тусуются на наших личных кабинетах, разрабатывают навыки и портируют их к нам. И вот со всеми ними нужно выстроить взаимодействие, создать гайды, чтобы отслеживать качество UX-а.
Звучит как очень много работы.
Да.
На самом деле, ну, я просто сейчас, может быть, выскажу какое-то стереотипное представление, но кажется, что слово «исследователь» вообще в классическом коннотации, ну, заставляет нас думать о человеке в белом халате, который сидит и перебирает бумажки, ну, как будто бы, да, или там занимается чем-то таким не очень увлекающим в моменте действием. То, что я писала только что, это какое-то огромное количество постоянно приоритизируемых задач, очень много коммуникации, очень много фрейминга и вообще, в принципе, необходимости выстраивать процесс, и это, походу, очень интересно все. Я это говорю в первую очередь для тех, кто вдруг там узнает и знакомится только с этой профессией, потому что уверен, что для кого-то там, для какой-то части аудитории, которая нас слушает, это знакомо. Что лично тебя во всем этом драйвит? Вот почему ты, блин, этим 9 лет занимаешься? Почему, давай так, даже не так, за что ты положила всю свою молодость на алтарь этой профессии?
На самом деле сейчас происходит очень крутой момент, потому что на всех собеседованиях я обязательно в конце спрашиваю, почему именно это и почему ты этим занимаешься. И от ответа очень сильно зависит, будем ли разговаривать дальше или нет.
Алина, скажите, пожалуйста, почему вы этим занимаетесь?
Да, хочется ответить, потому что могу и умею, но было же, когда еще не умела, но тоже хотела. Потому что, вот продолжая твою предыдущую мысль, ребята, все те, кто только знакомится с этим, могу сказать, что правильные исследователи, неважно, как их называть, там, CX, UX, это люди, которые могут внести настолько здравый смысл и перевернуть вашу компанию изнутри и снаружи, и, там, опять же, поднять успех и поднять нам денег, да, потому что, опять же, классные сервисы привлекают больше людей. Могут пересобрать внутри вашу команду, потому что, например, мы, так как мы фасилитаторы в том числе, мы же проводим и ретро внутри, мы можем сложные какие-то вопросы решать про вот очень много коммуникации, действительно так. Так как мы правильно умеем общаться с людьми, опять же, когда я преподаю интервью, я говорю о том, что интервью — это способ общения вообще с кем угодно, ты можешь классную встречу провести, потому что ты умеешь вести беседу, да, там, находить инсайты, чувствовать, что сейчас у человека напротив в голове. Поэтому это вот реально какие-то такие, кстати, может, даже врачи, коучи, да, которые могут подлечить проблемы какие-то и добавить кучу эффективности, сделать тебя и твою компанию здоровее за счет огромного количества методик. И плюс профессия, что исследователь, что дизайнер, это профессия, где тебе не все равно, ты чем-то всегда недоволен, ты подмечаешь какие-то несовершенства. То есть на самом деле моя команда и я, мы себя сами постоянно подогреваем. То есть нам не нужны даже внешние задачи, чтобы нам всегда было не все равно, мы на что-то злились, мы шли, исследовали, добивались, что что-то менялось и так далее. Потому что это такой инноватор, человек, который все время ищет, который ломает собственные фреймы, который к себе сам задает вопросы. Это, кстати, правда тоже очень важно. Это постоянная рефлексия, просто потому что без нее не будет качественного исследования. Мы постоянно эмпатичны, да, мы постоянно что-то наблюдаем, мы можем сглаживать углы, мы можем провести классные встречи. То есть кажется, что это какое-то необходимое вообще домашнее животное в любой компании, которое поможет и атмосферу навести, и реально крутой продукт сделать.
Спасибо, мы вам перезвоним. Слушай, на самом деле очень интересно, потому что мне, во-первых, понравилась идея про то... Ну, мне вот честно, мне очень понравился твой первый ответ, потому что могу и умею, потому что это такая очень, ну, хлесткая фраза, я люблю хлесткие фразы. Вот, на самом деле кажется, что как будто бы сегодня очень важно, чтобы были вот эти люди, которые, как ты сказала, наводят суету с одной стороны и атмосферу, с другой стороны могут подлечить в разных местах, сфокусированно занимается вот этой темой. То есть очень важно, что мы все понимаем значимость там, качественного сервиса, удобства там, интерфейсов для сотрудников внутри компании, допустим, удовлетворенность клиента, чтобы он приходил и покупал дальше, чтобы не отказываться от подписок. Но вот на каждом этапе этого процесса каждый занимается чем-то своим. И вот человек, который все это склеивает как раз в такой единый некий такой бесшовный опыт или просто в одну такую линию, кажется, что это как раз вот вы, и это клево. Я это так услышал, во всяком случае, поправь меня.
Это, кстати, да, это интересный вижен. Я говорю, что очень удивительно, но кажется, что можно абсолютно по-разному эту профессию представлять, да, вот сейчас, у тебя сейчас такой вижен, да, можно его абсолютно сузить до того, что человек, который проверяет юзабилити макетов, ну, и да. Это тоже хорошо, и не надо никуда дальше лезть, да, это опять же, мне не все равно, это я так свою команду построила. Но в целом, да, то есть я говорю, что это какое-то уже необходимое звено, которое вот и про качество, и про атмосферу, и про погоду в доме. Но, кстати, я не ответила вопрос, почему я этим занимаюсь. Всего. Я вчера просто интервью Дорины смотрела, извини, меня вся погода заела.
Все хорошо?
Все прекрасно, шикарно.
Так поэтому я и сказала, что мы вам перезвоним, а не вы приняты.
Пропалилась, да. Ответ на вопрос, почему я этим занимаюсь, потому что то, что я защитила эту профессию, не говорит о том, что я должна почему-то свою жизнь на алтарь положить этой профессии. И тут мы отправляемся в философствование, потому что последнюю неделю меня сильно заботит тема, которую вчера с психологом обсуждала, особенно про смысл жизни и бессмысленность того, что мы делаем в целом вообще для космоса. Так. Вот, и если... Хорошо, да, начала? Ну, смотри дальше.
У тебя как там после подкаста? Еще часа три есть, мы можем продлить запись.
Продлевайте меня полностью. И если говорить о том, что для многих непонятно, зачем мы это все глобально делаем, неважно, вводим автобус, который у нас сегодня главный, в общем, главной линии идет, едим, существуем, лечим людей и так далее, то мне близка буддийская теория о том, что как раз важен не результат, а тот самый user experience, то есть то, как ты проживаешь свою жизнь, гедонистически ли, либо просто там, прислушиваясь к каждому моменту и живя каждую секунду. И если мы берем фрейм того, что окей, нам дала жизнь, мы не можем понять зачем, но нам надо как-то ее прожить, то кажется, что в качестве того, как мы ее проживаем, может содержаться смысл. Ну, потому что окей, нас всех как игроков уместили в этот сериал, но нам нужно прикольно как-то развить этот сюжет. И в этом смысле UX и User Experience, он как раз про качество того, как ты проживаешь каждый день. Поэтому я здесь, на этой земле, в это время, в этой компании, для того, чтобы приносить пользу своему близкому кругу, начиная с того, как я подхожу к общению с своими ребятами, заканчивая своей компанией, заканчивая внешними пользователями и людьми, которые, опять же, могут просто приехать из другой страны, тоже соприкоснуться. То есть, на самом деле, ну, влияние-то огромное, и в этом смысле, почему я в Сбере? Потому что, ну, если и влиять как-то, то масштабно, и эта компания максимально подходит для того, чтобы влиять на жителей этой страны, а я хочу именно в этой стране достигать каких-то результатов и приносить этой стране пользу просто потому, что это общество, я его люблю и хочу, чтобы оно было счастливей. Вот, поэтому все мои как раз практики преподавания, прочих вещей коучинга, они направлены на то, чтобы в этот отрезок времени, который нам отпущен, все было чуточку класснее, интереснее и нетривиальнее, чем могло бы быть.
Очень много, большое количество людей в моем личном окружении перезагрузилось в это видение после ковида. Я сам где-то на этом же пути. Ну, ковид как будто бы нам всем сказал, вот эта пандемия, вся ситуация, которую ты сегодня прекрасно описывал, когда мы сидели и вдруг начали думать, какая уродская штора, почему я раньше этого не замечал? Ну, вот в принципе, потому что ты приходил и спал в коме дома, потому что у тебя осталось 5 часов до утра. А тут вдруг мы все начали думать, вот смотри, а если вдруг у меня пропадет моя работа, или а если вдруг кто-то что-то и с близкими случится, или со мной, а все ли мне ок, а все ли хорошо в моей жизни, насколько вы, а кто я вообще такой? Эти вопросы, они как-то органичным образом, большое количество людей в моем окружении возвращают как раз к процессу, к user experience собственной жизни. Мне кажется, это очень созвучно тому, о чем ты говоришь, и это клево. Давай немножко поднимемся на уровень выше, отойдем сейчас от там, непосредственно твоей работы, твоей команды. Если говорить в целом про сферу, про индустрию людей, которые занимаются исследованием пользовательского опыта. Приводили цитаты некоторых людей из индустрии, которые там, кого-то ты знаешь, с кем ты работаешь. Есть определенная когорта людей, кто этим занимается. Скорее всего, я предполагаю, есть определенное там, мнение в среднем по индустрии или, может быть, какие-то тренды, которые сейчас... Ненавижу слово «тренды», но нужно об этом поговорить немножко, о том, как и куда все движется, особенно в сезоне подкаста про трансформацию. Есть ли, может быть, какие-то общие тенденции, которые сегодня происходят в индустрии проектирования пользовательского опыта и, в принципе, там, заботы о пользователе? Например, там все идут в то, чтобы поженить все сервисы между собой, создать какие-нибудь супер-апы, или все куда-нибудь, наоборот, от них уходят. Ну, вот там вот эти болезненные слова. Короче, есть ли, может быть, там парочка каких-то общих тенденций, куда идут льдины?
Смотри, давай так.
Или по отраслям, может быть, можно сказать, хотя бы, я не знаю. Вот я в этом не разбираюсь, ну, так глубоко, во всяком случае. Я могу как пользователь что-то заметить, то, что я вижу. Например, там я очевидно вижу, что сегодня все пытаются проникнуть во всех. Сделать максимальное количество глубоких интеграций, чуть низкого пенетрации. Вот, в общем, глубоких проникновений друг друга и сделать так, чтобы ты мог из любого места сделать любое действие. И меня это жутко бесит, потому что я...
Почему?
Это интервью?
Да.
Вот, я могу объяснить, потому что мне кажется, что либо так мой паттерн, ну, я к такому паттерну привык, но я привык к спецификации и к, ну, собственно, дискретности отдельных сервисов. Я понимаю, что вот это про это, вот это про это. Когда мне Booking предлагает забронировать машину после этого или купить билеты на Аэроэкспресс после покупки билета на сайте S7, я всегда закрываю это окно и иду на сайт Аэроэкспресса. Ну, там есть набор триггеров, почему я это делаю. Типа, я думаю, что там может быть комиссия, я думаю, ошибка в, там, допустим, в дате, я лучше убежу, и что это наверняка, то есть нет какого-то доверия и нет выученности, что это удобно. Но я такой не один, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что тут много других вещей. Мне нравится, когда под каждое действие есть отдельная кнопка, в которой я знаю, что я получу гарантированное место. А когда несколько экосистем борется за то, чтобы делать все эти кнопки у себя, у меня появляется на телефоне 5 приложений, в каждом из которых я могу сделать одно и то же. Но мне это нахрена. Я выговорился. Тренды. Ну, и можешь про это тоже отреагировать, и, может быть, я это меньше будет у меня болеть.
Ну, насколько я поняла, твоя такая вот нелюбовь связана с тем, что ты не уверен в том, что заказ машины будет на таком же качестве, да, именно на букинге, как должно быть на сайте профилированном? И почему вообще Booking должен настолько круто вкладываться, да, в бронирование машин, когда есть отдельный сервис?
Не только. Я, во-первых, имею негативный опыт с этим. Например, там я захожу условно, там, да простите меня, Яндекс, в Яндекс.Карты, строю маршрут, и после этого сейчас зайду в Яндекс.Такси и закажу этот же маршрут.
Там же такие кнопочки удобные.
Да, и там появилась кнопочка, которая, например, там может нажать, и это классно. Ну, то есть как будто бы логично. И тогда, ну, можно вообще убрать, например, там... Яндекс.Такси. Зачем мне Яндекс.Го, когда можно из Яндекс.Карты заказать? Или Яндекс.Карты убрать и полностью вшить это в Яндекс.Го. Как будто бы логично. Например, я заказываю, и у меня почему-то при интеграции сбивается адрес на соседний дом, а еще и на точку с другой стороны. Я это понимаю уже в процессе поездки.
Про качество речи, да?
Как бы, ну да, но вот этот первый опыт, как бы, который меня, ну, заставил больше ни разу этим не пользоваться. Второе, мне здесь очень важно то, что у меня в момент, вот пока я привыкаю, очень стрессово, потому что, ну, все происходит, потому что я могу сейчас в трех местах. Я могу заказать такси через карты, я могу заказать такси через Яндекс.Го, например, если про Яндекс говорить. Я могу заказать такси через навигаторы, по-моему, я могу. Я могу заказать такси, когда я закажу в каршеринг, и как бы мне предлагает чувак, а может на такси лучше до каршеринга? И откуда-то еще, по-моему, я, по-моему, из доставки не могу заказать. Ну, короче, ну, зачем? Ну, то есть, у меня дома всего по одному.
Зачем мне везде? Ну, тренд, очевидно, есть, ты сам сейчас это подтвердил. Да, и да, Viva ля экосистема, это все понятно. Зачем это делается вот именно в том сейчас разрезе, когда ты сказала, что куча разных приложений, и сделать одно и то же. Это для широты целевых аудиторий, которые мы затрагиваем. То есть, с одной стороны, смотри, ну, мы с тобой все-таки не генеральная совокупность, в том смысле, 100%. Что, да, понятно, мы там профскажены, нам, в принципе, интересно всем пользоваться, ну, и т.д., и т.п., мы сами все это разрабатываем. Если говорить о конкретно нарезанных целевых аудиториях, которые имеют разные паттерны поведения, то все-таки кто-то пользуется только картами и преимущественно ходит всегда пешком, либо передвигается на транспорте, но, например, да, раз в месяц, когда будет какой-то форс-мажор, у него заболит нога, ему подсветится внизу кнопочка, и он такой, 256 рублей, ну ладно, проеду. Это один паттерн. Другой, наоборот, я всегда пользуюсь, например, такси, да, и пока еду, кстати, когда они начали вот суперап делать, да, из такси, как раз мне понравилось, когда я села в такси, и Алиса из телефона, собственно, да, таксиста говорит там, ну, ехать, ла-ла-ла, 15 минут, кстати, пока вы едете, вы можете заказать продукты. Вот оно в голову мне запало, я, может, даже не заказала, но они аккуратно начинают это промотировать. Да,
уже так делают?
Это еще было год полтора назад.
Ни разу с этим не сталкивалась.
Вот, это, может быть, ну, какая-то бета была. Ну, короче, вот она начала это все мне рекламировать. И появилась эта шторка, где, значит, продукты, молоко, хлеб, вперед, давай. И это же два абсолютно, я сейчас рассказала, да, не с точки зрения UX/UI, про жизненные контексты. Действительно, я после работы ехала поздно домой, и они за 15 минут могли привезти мне какие-то продукт, чтобы я что-то приготовила. Второе. Действительно, я, например, передвигаюсь всегда пешком, но что-то случилось, мне нужно сейчас быстро доехать на такси, и оно недорогое. С каршей то же самое, кстати. Я иногда выбираю как раз как лучше, и многие мои знакомые тоже, типа на каршеринге, либо на такси, ты сравниваешь цены, удаленность, там, транспорт и так далее. И удобно, что можно переключаться, да, сколько здесь стоит, сколько идти до этой машины, а такси всегда к дому подъезжает, ну и так далее. Поэтому вот именно контексты с точки зрения жизненных ситуаций, они сподвигают людей, я имею в виду разработчиков, да, больших там приложений, давать тебе вот эти разные штуки в разных местах. Еще раз, все-таки люди, как мы с тобой, которые всем пользуются, это может надоедать, их, ну, ничтожно мало.
Согласен. Я согласен с этим на 100%, ты абсолютно правильно говоришь. Я в этом смысле даже готов поднять флаг и сказать, что я радикальный в этом смысле пользователь, где-то консервативный,
да.
И вообще окей. То есть я в этом смысле абсолютно отдаю себе отчет. Просто где еще, как не в своем подкасте, выговориться?
Но тема, да, которая все-таки не могу, да, там лукавить и говорить о том, что действительно вот это засилие экосистем, которые уже немножко уже друг другу, знаешь, как два этих надутых шарика уже прям, да-да-да, скрепляют, и бедный человек, который между этими всеми булками находится. Ребят, вы от меня здесь хотите, и тут у вас все, просто казино, знаешь, 25 дверей, заходи куда хочешь. Это есть, и я боюсь, что может как раз начаться какое-то движение сопротивления против этого у пользователя, не хочется, чтобы это переросло в какое-то раздражение, но я это рассматриваю как кривую Гартнера, что мы сейчас на пике вот этого, да, какого-то засилия сервисов, все это пробуют, потом что-то отомрет, естественно, кто-то успокоится.
И выйдет на плату. Спокойно.
Да, и выйдет на плату, а каким оно будет, вообще непонятно, но это нормальный хайп, why not, ничего страшного.
Согласен. Может быть, что-то еще, кроме вот этой истории про экосистемность и бесшовность и про суперапы?
Я думаю, что вот эта экосистемность, да, в большом смысле слова, это опять же про пандемийный век и прочие дела. Потому что что делает экосистема? Она экономит твое время, по сути, да? То есть ты в одном сервисе можешь, например, сделать кучу всего. Для людей, которые много работают, которые подвержены как раз там переключению с одного дела на другое, пребывают в большой тревожности, в том, что много чего надо успеть, потому что действительно ты там осознал, что век наш корот, так о чем ты сказал раньше и так далее. Любые сервисы, которые здесь вот протягивают руку, они на самом деле иногда помогают закрыть кучу задач в одном месте. Я не хочу думать, я хочу позволить себе заплатить больше, но получить все в одном месте. Об этом, собственно, виртуальные ассистенты, да, перекладывание рутинных задач на ассистентов, которые становятся себе помощником и другом. И да, вот твой вопрос про то, куда все идет и так далее, я отвечу все-таки в своем разрезе, а не за весь, да, там, user experience.
Да,
и вот у нас это идет именно к тому, что и физические устройства, и виртуальные ассистенты, и все сервисы, которые над них подвязаны, ну, во-первых, естественно, про пользу, про быстродействие, про то, что ты возвращаешься к естественному языку. И это, кстати, тоже очень интересно, что концепция была такова. Первое, там, что научился делать человек с другим человеком, грубо говоря, там, разговаривать. Бе-ме, ну, вот эти первобытные, но они начали как-то, да, речевой аппарат развивать. Супер, классно. Что делает голосовое общение? Оно возвращает нас в первобытность. По сути, ты можешь как угодно сказать фразу, там, либо салюту Алисе, кому угодно, он ее должен сам правильно распаковать и дать тебе какой-то ответ. Супер. Но что мы сделали с нашими пользователями? Мы им привили привычки говорить кнопками и запросами в поисковой строке Яндекса. Потому что мы сами очень круто развивали как веб-дизайн, так и мобайл-дизайн. Мы их загоняли в понятные пути, навигацию, и мы приучили их не разговаривать нормально, а, ну, как раз вот общаться с запросами. И как...
По сути, говорить по вот этой... Помнишь, есть такой анекдот про генератор... Анекдот, а мем какой-то про генератор случайных фраз. Типа, куча фраз, слова, и ты можешь соединять из столбика эти штуки. По сути, есть как бы кнопки, есть какие-то триггеры, слова кодовые, и ты вот так вот вечно из них собираешь фразу и говоришь, на самом деле, не живой речью.
Да, и прикинь, казалось бы, все так хорошо начиналось, но я вижу тренд на то, что когда я провожу тестирование как раз голосовых помощников с людьми, очень часто, чтобы быть уверенным в том, что действительно тебя поймут, что как ты в Яндексе набираешь, да, там гостиница такая, заселиться, бронь 15-17. Вот с голосовыми помощниками часто люди говорят так же, потому что они просто пока не знают о том, что можно сказать абсолютно естественную фразу. И об этом очень много наших работ, выступлений и митапов, о том, чтобы сказать как разработчикам, которые должны правильно это проектировать, так и нашим пользователям: ребята, мы проектируем естественный язык, и мы распознаем естественную речь. Куча ML-разработчиков на это тратит свои часы каждый день, чтобы сделать такой сервис, который может общаться, вот как я сейчас с тобой, грубо говоря. И задача ассистентов — распаковать фразы и дать там максимально какой-то либо ответ, либо просто пошутить, либо закрыть какую-то потребность. Поэтому все идет вот этой ассистируемый опыт, когда появляются твои помощники, которые становятся твоими и друзьями, и просто исполняют какие-то запросы. И они проводники и быстрый поисковик, потому что ртом сказать всегда проще, чем набирать. Вот, по замерам, прям десятки секунд разница. Потому что даже там прекрасные сайты «Я хочу билет из Москвы в Питер такого-то числа на такое-то время», пока ты все галочки прожмешь, я сейчас сказала за 3 секунды эту фразу. Вот, поэтому ассистируемый опыт — это первое. Второе, то, там, на чем я сейчас работаю, что мне безумно интересно, это то, чем может стать искусственный интеллект для человека, может ли появиться у него личность, может ли быть он твоим другом. Эти все фильмы, которые были сняты, они действительно не фантазия, туда все глобально идет, и этим интересно заниматься. И у нас в девайсах, например, есть специальное подразделение «Эмпатия», ассистента, есть редакция, которая пишет библию персонажей, и у каждого персонажа есть свой характер, почему их 3, свой цвет, там, свое назначение, то, какой он, какая-то своя история, как он общается, что он любит. И это очень интересно, потому что можно вырастить каких-то новых личностей, а главное, к чему хочется прийти, ведь опыт общения с виртуальными помощниками, если они личности, он может быть максимально экологичней, чем с живым человеком. Люди могут учиться, как правильно разговаривать с друг другом, как давать обратную связь, потому что, опять же, век сейчас тревожный, сейчас очень много, да, каких-то эмоциональных потрясений у людей, и не все ходят к психологу, умеют работать над собой. А почему бы тогда эти прекрасные виртуальные ребята не могут стать, если они и так, ну, не в каждом доме, но все же, да, очень много сейчас девайсов, там, минимум колонку себе уже там люди купили, да, в Москве и крупных городах-миллионниках. Почему не сделать это вот таким социальным большим проектом? Эти ребята, наши друзья, они могут круто помогать нам в том, чтобы разгрузиться, поговорить о чем-то. Реально есть мировой запрос на то, чтобы поговорить с ассистентом. Ты многое не можешь сказать другому человеку. Очень много одиноких людей, даже если ты 30 лет в браке, ты одинок. И вот общение с ассистентами, где тебе не страшно, где он может тебя понять, где нет социального осуждения от твоего друга, который тебя все знает. Вот что-то туда хочется посмотреть, и вот сейчас я начинаю к этому руку прикладывать.
С ума сойти. Ну, во-первых, маленький дисклеймер. Мы говорим под фразой «эти ребята» про виртуальных ассистентов Сбера, Джо и Афину.
И Сбера.
Виртуальных ассистентов Сбера, Джо и Афину. Это все виртуальные ассистенты Сбера.
Да, да.
Короче, чертова игра слов. Вот. Во-вторых, конечно, у меня, опять же, не знаю, это моя личная позиция, но я добавлю все-таки этого контекста. Во-первых, мне это просто сносит крышу. Вот все, что ты говоришь, для меня это, ну, я считаю, что самый страшный сериал в нашей современности — это «Черное зеркало». Страшный он только потому, что он, твою мать, реальный.
Потому что, ну, он есть, происходит.
Потому, да, что первые сезоны уже сбываются.
Вот. Да, да, все так.
И в этом смысле это довольно-таки жутковатая история, потому что я в этом смысле не являюсь технооптимистом, например.
Угу.
То есть у меня есть большое количество вопросов на то, как мы, как социальная группа, как человечество, решим, и в том числе человечество, например, или национальность, или там кто-то еще, да, или там какие-то отдельные социальные группы, решим те или иные вопросы, которые скоро, ну, уже нельзя будет игнорировать. Мы пока, мое ощущение, что мы сидим зажмурившись и пытаемся, ну, делать вид, что что-то не замечаем. Это, кстати, тоже стратегия избегания, да, такого, но она до какого-то времени идет. Я говорю, во-первых, про этические проблемы, про проблемы, ну, огромного гэпа между той информационной, например, грамотностью, которая должна быть, чтобы пользоваться там теми или иными сервисами безопасности. Ну, там, вопрос киберсекьюрити рисков, например, особенно в эпоху диджитализации всего, да, и насколько много здесь можно потерять. Мы вот с Русланом Юсуфовым в одном из выпусков про это говорили. Потом и там реальным уровнем кибербезы, ну, и информационной грамотности. Разрыв между, например, уровнем осознанности у людей и уровнем того, что сегодня требует там новая этика и экологичное общение в обществе.
Да.
Вот этот разрыв. И, с одной стороны, там, разрыв между, например, тем, что у нас диджитал-среда всех уравнивает в коммуникации, мы можем писать под комментариями, не знаю, в канале Володина в Телеграме все, что мы думаем, а потом мы выходим и понимаем, что на улице у нас вот такой вот гэп, реальный доход населения, там огромные разницы и так далее, и так далее. Короче, вопросов куча, у меня здесь в этом смысле, ну, они все вылезают наружу, поживем увидим. Это все интересно.
Ты что, нагнал страху-то, я не пойму, я тут про позитив. Мы все умрем, все ужасно.
Да, мне кажется, это круто, потому что я в этом смысле, опять же, готов быть вот этой бабкой, которая такая, типа, что происходит? Потому что, ну, я не вижу простых ответов на эти вопросы. И мне кажется, что, ну, их никто не знает, и нужно пробовать реально смотреть, пытаться отвечать. Но я даже не знаю, как к этому подступиться. То есть я люблю такую механику ментальных упражнений, когда я просто сижу и начинаю, там, не знаю, час думаю о какой-то штуке, там, а что, если, например, и мне интересно. То есть я пытаюсь простроить какие-то взаимосвязи у себя в голове и на эту тему подумать. Для меня это клевый опыт, который я могу в своей голове, проведя эксперимент, потом как-то применить в реальной жизни. И что-то иметь мнение на предмет, там, того действия, которое я не делал. Для меня это вот такая привычка. Каждый ментальный эксперимент, который строил на тему, которую ты подняла, заканчивался провалом. То есть я просто не понимал, что с этим делать. Вот.
Это тоже нормально, но, знаешь, я бы тут немножечко прокомментировала то, что ты сейчас прогнал здесь по поводу того, что все страшно и непонятно. Все-таки ты говоришь про себя.
Я сказал, страшно, это сериал страшный. А про будущее я сказал, не страшно, а есть много вопросов, на которые мы пока не нашли ответов, и на которые нет простых ответов.
Смотри,
будущего я не боюсь как раз.
Речь сейчас про тебя. Ты человек там сильно рефлексирующий и проработанный в этом смысле. Очень хочется здесь сделать такой момент. Вот ты сейчас накидывала серию, а как здесь, а как там, и здесь, и на улицу выйти. Очень не хочется, чтобы так думали все люди, да, и принимая сейчас твою позицию. Почему? Потому что, во-первых, если ты не можешь повлиять на какие-то вещи, не стоит о них загоняться. Это, опять же, сейчас лекция коуча начинается.
Второй... локус контроля, да. Локус да, вот да, переживания.
Да. Вот, и, ну, я просто вот тоже часто, когда, опять же, говорю, повышенная тревожность, там многие люди что-то начинают писать, я говорю, давай объективно, ты можешь на это повлиять? Если нет, давай о чем-то другом поговорим. Второй важный момент. С точки зрения нейрофизиологии, на один позитивный нейрон приходится стимул, 7 негативных, просто потому что человек выращен в условиях изначально, где нужно бегать от тигра. Поэтому вот важно, что ты делаешь с этой информацией. Ты это как креативную методику для ума, например, используешь. Окей, но хочется вот ко всем, да, обратиться, что не надо просто сидеть и думать, нагоняя, потому что можно действительно за час себя до инфаркта довести и осознать вообще, что нахрен кругом происходит. Но опять же, прикол жизни в том, что найдешь ты какие-то ответы. Повлияешь ты или нет, глобально ничего не изменится. Мы живем в очень сложной экосистеме, как природной, так и социальной, которую мы вообще не можем осознать. И ты не можешь решить кучу вопросов, потому что, может, тебе и не надо их решать. Тут стоит довериться закономерностям и тому, что все не просто так происходит, и если надо, там что-то подкорректируется. И там и это про эффект бабочки, и про теорию вероятности, чего угодно. Какой-то вклад свой там, где ты хочешь намеренно сделать, опять же, чтобы тебе это удовольствие приносило. Да, ты можешь там спасать детей в Африке, но ты реально будешь от этого кайфовать, а не рыдать ночью в подушке. Поэтому, да, не стоит набраться, наверное, на все проблемы мира. Хочется выбрать что-то, что для тебя важно. И вот в этом смысле я вот то, что сейчас, да, там свою философию рассказала, я вот нашла для себя так. И это не значит, что это самое главное, чем надо заниматься в мире, да, и есть куча других профессий.
Это субъективный выбор.
Да, потому что я смогу максимальное количество энергии к этому приложить, а значит, выхлоп у меня будет больше.
Супер, не, на самом деле, во-первых, я почувствовал сейчас себя должен тебе за консультацию, вот, коучинговую. У меня в этом смысле тоже там справедливость ради, чтобы отметить, нет каких-либо, там, я не загоняюсь, у меня нет на эту тему там никаких переживаний, это скорее лишь для меня там слепая зона, которую мне очень интересно исследовать и очень интересно посмотреть, потому что, скорее всего, многое из этого мы увидим. Нам предстоит, и надеюсь, что мы доживем до этого момента, когда нам нужно будет понять, как, допустим, там интегрируется искусственный интеллект, там, беспилотники и так далее, все вот эти вещи. Вот, поэтому классно, это абсолютно интересная история. Здесь скорее просто про то, что нам всем нужно с этим выбирать эту субъективную позицию. Я вот, собственно, про это говорю.
Я хотела сказать, что как раз к тебе-то вопросов нет, да, я с этого начала. Очень хочется чтобы к слушателям, да, да-да-да. Вот ты очень много раз сказал слово «интерес», и хочется пожелать, чтобы люди, которые смотрели даже на проблемы, смотрели не с упаднической позиции, а именно с интересом.
Фундаментальное пожелание ко всем людям, любопытство – главный двигатель.
Исследование, исследование всего и себя тоже.
Если вы сейчас, ну, а вы не видели, типа, здесь этот подкаст, Алина сейчас показала вот так пальцем, как преподаватель настоящий. Наша не очень частая рубрика в подкасте, но которая иногда заглядывает в наши выпуски, называется она «Или-или». Я приведу тебе сейчас просто альтернативу, скажу «или-или», и попрошу тебя выбрать и коротко прокомментировать, почему именно это. Смарт-часы или браслет?
Какой браслет?
Вот как понимаешь.
Ну, мне сразу какой-нибудь красивый с бриллиантами браслет, конечно, представился.
Ну, вот, допустим, тогда он.
Ну, и то я бы ответила.
Нельзя, нужно выбрать. В этом же суть рубрики.
А, понимаешь, я аналитик, со мной тяжело. Какую задачу я решаю тем, что я выбираю либо то, либо то? Я не понимаю, я не могу выбирать абстрактно. Если в целом, окей, мне, например, дарят это, да, и говорят, да выбирай первое или второе, без комментариев, да.
Ну, без каких комментариев, что ты выберешь, смарт-часы?
Ну, судя по тому, что сейчас на моей руке, да.
Окей, смарт-часы, допустим. А, книга или планшет?
Книга. Почему? Точно, потому что просто глаза не садятся, и мне очень нравится, я кинестет, перелистывание страниц, запах книг, держать ее в руке, мне очень дома, я их с собой все время перевожу там в новые квартиры, книга точно.
Тренажерный зал или бассейн?
Море.
Третье, да? Мы все-таки выбираем между этим.
Тренажерный зал. Я все-таки не нравится хлорка и вот это все. И так я занимаюсь фридайвингом. Я именно в океанах и в морях обычно нормально на глубину погружаюсь. А зал, естественно, для фигуры, для всего.
Инстаграм или ТикТок?
Ненавижу ТикТок. У меня его нет и никогда не появится. Инстаграм, естественно.
Мы сейчас отбили друг другу 5, потому что я тоже пока не поставил ТикТок себе. И специально это делаю. Просто рубрика «Престарелые люди».
Да, ворчащие.
Ворчащие. А костюм деловой или спортивный?
Тут опять же, знаешь, так как у меня мозг такой, вечно все соединяющее и несоединимое, это сейчас же большой тренд на эти темы, да, на то, что именно классику соединяют всегда со спортом, и я люблю как раз бренды, которые идут в эту степь. Если прям выбирать, то, ну, конечно, классический костюм, потому что спортивный он классный, но он не отражает моей утонченности так, чтобы я в каждый момент времени в любом контексте могла вот зайти, и мне было комфортно.
Чувствую себя хорошо, да. Окей, класс. Ну и последнее, вино или кофе?
Вино, конечно, ребята. Всегда и везде.
Какое?
С какой целью? На самом деле, так как я гедонист, и мне интересно вообще и винное дело, и там сомелье, и вот эти все вещи, и у меня не будет однозначного ответа. Красное. Потому что и красное, и белое, естественно, только сухое. В общем, мне интересно пробовать его в разных странах, но в целом, например, красное точно плотное, насыщенное. Я очень люблю что-то из серии Зинфанделя, чтобы это было плотно, ярко, интересно, чтобы это можно было разматывать и исследовать как свои вкусовые рецепторы, да, так и то, что происходит и с запахом, и с вкусом. Вот. И поэтому, если белое, это тоже Sauvignon Blanc, то есть она тоже хлесткая, но яркая, это что-то про получение удовольствия и экспириенс, естественно.
Следующий разговор мы проводим на дегустации. Я понял. Это хорошо. Последний вопрос, который я хочу задать тебе в рамках нашей беседы, будет такой. Первое, где учатся на специалиста в сфере UX, это раз. И второе, мягкая подводка, зачем тебе британка? Все, это два вопроса.
Где учатся? Конечно, полезно про это поговорить, потому что мы тут с тобой рекламируем, там, окей, продано, куда идти, да, следующий вопрос. А, слава богу, опять же, ввиду засилия, в принципе, этой темы на рынке, у нас очень много курсов, как онлайн, так и офлайн. Тут просто предлагаю, во-первых, погуглить, потому что есть там какие-то, да, и митапы однодневные, чтобы, в принципе, послушать, и какие-то интенсивы четырехдневные, девятидневные, это если говорить про британку, трехмесячные, годовые. Это там и мои курсы, да, на BMBK Education, где в онлайн-формате все проходит. И на Курсере есть, и в Geekbrains есть. Ну, в общем, мне кажется, сейчас это везде. Так как я сама всегда иду на личности, смотреть на них, да, и работать с ними, то и здесь также, наверное, предложу отталкиваться от того, кто преподает, кто ведет, какой бэкграунд, и выбирать, как человек, в принципе, по мировоззрению близкий, так и какой путь он прошел, потому что, конечно, когда там за плечами, как у Наташи Спрогис, которая тоже преподает, там, 15 лет ресерча, наверное, ну, можно просто слепо идти, да, и, ну, надеюсь, у меня тоже такое. Ко мне можно тоже такое применить. Вот, поэтому, ну, я перечислила платформы, я думаю, многие их знают, и просто погуглить, посмотреть для себя.
Не могу не сфокусироваться на британке, при всем уважении к упомянутым платформам, так как я сам и на Geekbrains преподавал, и с BNBank, мы с ребятами знакомы. Все-таки, ну, мы с тобой, как минимум, там, почва нашего знакомства — это курс UX UI дизайн в британке, и знаю там, что у вас там отдельный модуль, ты сама довольно сильно эмоционально, особенно в последнее время, как мне кажется, вкладываешься в этот курс, особенно ваша новая преза с новым проектом, тоже в этом для меня личная иллюстрация, что мне очень приятно наблюдать. Что ты в это вкладываешь, кроме, там, очевидно, очевидно, хайринга, наверное, и как бы подготовки ребят к себе, что это понятно всем, что корпорации сегодня забирают со студенческих вот таких программ себе ребят, и это позволяет, ну, делать более бесшовный, понятный найм и сразу ребят к себе нанимать. Но тем не менее, я вижу, что для тебя это важно почему-то персонально, мне очень интересно понять, почему. Кроме базовых вещей, что я преподаю, мне это нравится и так далее. То есть ты преподаешь не только здесь, как будто бы, есть ли что-то еще?
Ну да, я хотела ответить, конечно же, потому что это моя миссия, которая, в принципе, да, красной нити идет. Почему именно здесь? Как мы заметили, для меня важны большие компании с известными брендами. Я это в себе признаю, мне нужен триггер какого-то максимального влияния и имени, потому что я так воспитана. Родители тоже работали в больших компаниях, для них тоже важна и научная составляющая всегда, потому что они там тоже кандидат наук, и в целом какие должности они занимали. Для нашей семьи это является некой ценностью, какое-то говорящее имя, и это очень смешно, потому что я сижу в Сбере, а через трешку напротив сестра сидит в ВТБ в Сити. Мы ржем, что типа она держит ВТБ, я Сберу, все нормально, в стране все хорошо. Вот, и родители тоже умиляются, ох, девочки молодцы. Поэтому британка, конечно, своим именем и своим брендом и тем, какое влияние на дизайн в этой стране не сделали. Тут бесспорно даже комментировать больше не нужно. Второе, это потому что там можно экспериментировать с форматами. Опять же, вот появление вот этих коротких интенсивов, трехмесячных программ, которые тоже, по-моему, только второй раз запускаются. Просто решили и делаем. Ну, понятно, потому что есть интерес, да, и можно дополнительную аудиторию окучить, так скажем. Но в целом это можно делать, не надо защищать какие-то, да, суперпрезентации для этого, если ты понимаешь, что ты хочешь. Третий момент, даже касаемо модуля Сбера, сама сделала программу, сама выстроила то, кто придет и зачем, есть какое-то прекрасное доверие со стороны ребятам, кураторов, и это внутренняя свобода того, что ты вещаешь внутри, которая, ну, естественно, заслужена тем, что ребята понимают, что я даю качественный материал. Именно поэтому, так как я перфекционизм, и у меня к себе самые большие вопросы, это вопрос, почему я столько вкладываюсь, потому что если уж мне доверяют, и я становлюсь неким брендом, которого тратит 3 месяца из годовой программы, то будь любезна уже сделать так, чтобы все рыдали, чтобы я прям получила максимальное удовольствие и удовлетворение по собственным внутренним цензорам от того, что я сделала круто. Поэтому я в это вкладываюсь, работая на свои внутренние триггеры. Это осознанно, и это, опять же, про получение удовольствия от того вклада, который ты делаешь, тире миссия, тире вот это все.
Мне кажется, что в этом смысле ты выбрала прекрасную платформу, на которую это можно делать, и здесь хочется только пожелать удачи в дальнейших идеях, потому что уверен, что их много. В конце нашего подкаста мы всегда играем с нашим гостем в игру «Ассоциация». Правила игры — это очень простые. Я буду говорить тебе какое-то слово или фразу и попрошу тебя как-то на нее отреагировать. Важно, не давай определения, говори просто первую реакцию, первый образ, который приходит тебе в голову. Нельзя повторяться. И иногда я буду взбрасывать вот так вверх брови. Это значит, что нужно прокомментировать, почему именно эта реакция. В остальных коротко, не надо комментировать, окей?
Поехали.
Исследование.
Это круто.
Проект.
Это сложно.
Идея.
Многогранно.
UX-дизайн. Первое, что пришло в голову.
Надоел.
Хорошо, калибруемся. UI-дизайн.
Это красиво.
Итоги года.
Гора с плеч.
Прокомментируй.
Ну, для меня это то, о чем мы сначала говорили, когда ты, знаешь, там, куранты, да, вот ты подводишь какие-то, да, итоги, и это такое, типа, хоу. И именно почему это круто и тоже важно, потому что есть что сбросить. Ты прям чувствуешь груз, он приятен, ты сделал много полезных дел, и ты можешь их оставить уже в прошлом, идти дальше.
У меня есть итоги подведения только в года, которые я сам себе придумал, и в этом году я их не подвел. Это что-то значит, я вот пока до сих пор не сделал этого.
Надо сегодня же вечером, я считаю.
Не, сегодня не буду.
Черт, ну, в субботу, ладно?
Я пришлю тебе инвайт.
Хорошо.
Расскажу, когда подведу. Преподаватель.
Глубоко.
Студия Артемия Лебедева.
Охуенно.
И долго, и дорого еще, да?
Ну, для меня охуенно, долго для других.
Хорошо. Фридайвинг.
Саморефлексия.
Профессионализм.
Неотъемлемое качество.
Психотерапевт.
Важный друг и помощник.
Кутузовский проспект.
Альма-матер моя.
Почему?
потому что у меня там здание офиса стоит Сбера, потому что где-то там я купила квартиру. Это прямая, которая меня ведет до двух моих самых любимых мест, где я хочу проводить время.
Agile.
Герман Оскарович.
В принципе, правильный ответ.
Да.
Работа.
Жизнь.
Прокомментируй.
Не разделяю эти понятия, несмотря на то, что у меня есть должность, у меня серьезная компания. Но работа стала для меня жизнью, потому что вот мы сегодня, опять же, очень много времени с тобой об этом говорим, что качества профессиональные интегрировали жизнь, насмотренность, да, неравнодушие, эмпатия. Поэтому не хочется уже и невозможно разделять эти вещи, потому что именно как раз множество профессий, общение с людьми формально, неформально, и тоже коучинг, это все про какую-то единую штуку, базисную, глубокую, которая лежит в основе. Поэтому не будет отдельно никогда работы и отдельной жизни. Это для меня есть моя вселенная.
Студент.
Рабочая единица.
Думаю, рабочая лошадь.
Пока единица. Хорошо. Лошадь на работе потом.
Диета.
Не нужно.
Коучинг.
Нужно.
Sberbox Time.
Пупсик с оленями рожками.
Я понимаю конкретный образ, но просто почему такой таким голосом?
Потому что это то, чего мы добиваемся, когда девайс несет очень эмпатичный опыт. Это про user experience, про устройство, которое тебе хочется ставить дома, потому что очень важно то, чем мы занимаемся. Мы же проникаем в личное пространство человека. Мы заходим своими девайсами и становимся в ту квартиру, в которой он уже под себя все обставил. И у нас куча исследований как раз на это направлено, потому что не обойдешься классными, красивыми презентациями, где идеальный, да, офис, как здесь даже какой-то интерьер. Не так выглядят московские квартиры, хотя очень хотелось бы, чтобы так. Они выглядят иначе, и поэтому вот когда этот пупсик с оленями рожками классно встраивается в детскую комнату или даже взрослую и прям источает из себя какую-то эмпатию, с чем хочется общаться, да, куда хочется обращаться заново, кажется, наша задача выполнена.
Честность.
Только честность.
Бэнк-бэнк.
Теплое долгое сотрудничество, потому что основатели Bang Bang Studio, Bang Bang Education, это мои первые руководители в студии «Лебедева». Благодаря им я в том числе та, кто я есть сегодня.
Класс, прикольно. 2022 год.
Очень постараюсь, чтобы это было для меня супер интересно.
Британская высшая школа дизайна.
Сейчас подумаю. Необходимое, но недостаточное для того, чтобы стать UX/UI-специалистом.
Сбер девайс.
Девайс или девайсес? Давай поделимся.
Сбер девайсес.
Это мой правильный выбор в жизни.
Алина Ермакова.
Человек, которого я очень сильно люблю.
Большое спасибо. Это была Алина Ермакова, которую мы все очень сильно любим.
Спасибо, Саш.
Ну что ж, друзья, в паре слов о том, как прошла наша беседа. Но я уверен, что вы слышали, что энергетика разговора, она зашкаливала, и в процессе мы обсуждали не только то, что важно обсудить по теме, но очень много дополнительно, и надеюсь, что все из этого, дорогие друзья, было вам интересно. От себя хочу сказать, что для меня Алина всегда являлась примером человека, который очень собрано, очень четко имеет представление о том, что такое много работать и добиваться результата, и показывает своим примером всей своей команде, как необходимо перформировать в наше бизнесовое время. Мы сегодня поговорили о том, как меняются интерфейсы, о том, как меняется пользовательский опыт. И я искренне рассчитываю, что опыт Алины и то, что она рассказала сегодня про свою команду Sber Devices, станет для вас проводником и в какой-то степени мотивацией разобраться в этом во всем. Ведь этот мир ждет нас совсем скоро. Я уверен, мы моргнуть не успеем, как окажемся в новых пользовательских сценариях и в новых digital интерфейсах. Дорогие друзья, похоже, что в нашем подкасте мы говорим не только про совершенные или происходящие трансформации, но и про те, которые только ждут нас в будущем. Сегодня состоялся один из таких разговоров. Спасибо большое, что остаетесь с нами. Впереди несколько потрясающих дропов, в которых ждут крайне интересные гости. Надеюсь, как можно скорее оказаться в ваших наушниках снова.